Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы показывали книгу, название
да.
было «Дерех Авину».
Дерех Ония.
А, Ония, потому что было плохо видно, и я хотела...
Дерех Ония. Если кто-то спасибо, в Израиле, да. Я не знаю, она в магазинах я... есть, она довольно... Я ее дарю всем этим самым, кому подворачиваются. Мне мальчики бар-мицва, меня приглашают, я ее дарю, покупаю своего учителя прямо. Она очень полезна тем, что дает вот такие симонимы, такие памятки, чтобы запомнить эти заповеди. Но к нему, конечно, будем основываться на Сефер Хинух, который рассказывает про заповедь вкратце, в чем она состоит. И главное, интересное, что в этой книге есть, он пытается понять смысл. Хотя, как мы говорили, до конца нам не понять мысль Всевышнего, это не означает, что мы не должны пытаться. Понятно, что когда он давал нам заповеди, он приоткрыл в своей Торе разные вещи, которые мы способны понять. Иначе он вообще бы нам дал перечень сухой. Делайте вот так, направо-налево, пошел туда, сел, встал. Нет, он дал нам Тору, который нас учил поведению. Да, вся книга Берешит посвящена, в общем-то, поведению людей. Заповедей к ней, кстати, довольно мало относительно. И нас учат, как себя вести, нас учат быть человеком, нас учат, к чему эти заповеди должны нас потом тоже подталкивать, почему мы ищем их смысл. Потому что, когда мы понимаем смысл заповеди, мы не только лучше ее будем исполнять. Ну, исполнять, как бы, если мы верующие люди, знаем, Всевышний сказал, надо исполнять. Понимаем, не понимаем, да, это второй вопрос. Но помимо этого, когда мы начинаем понимать ее смысл, мы начинаем свою жизнь, как-то свою мысль, свою личность строить вот в направлении, которым нас эта заповедь ведет. Я поэтому когда-то, когда начал в одном месте давать уроки по книге Хинух, долго не получилось, закрылось там место, но я тогда придумал название «Книга становления личности». Это, конечно, не перевод названия Сефер Хинух, но мне кажется, в этом смысл скрытый в этой книге. Мне кажется, что это дает возможность раскрыть свою личность и как бы направить ее в нужном направлении, потому что Хинух, в принципе, хинух, что переводится как воспитание, оно просто на слову леханех, слово ханука, знаете, да, праздник ханука, освящение. Что такое освящение храма? Непонятная фраза. На самом деле, это когда вот построили только мешкан в пустыне, а потом построили храм в Израиле, то, если можно так выразиться, запустили его, да, то есть дали ему какую-то отправную точку, дали направление, зачем это все сделано, и в этом направлении запустили процесс. В этом смысле хинуха, то есть дать человеку дорогу, дать человеку возможность правильной дороги, куда он пойдет. Это то, что мы должны делать со своими детьми. Да, мы не должны их превратить в каких-то других людей. Мы должны дать им раскрыть их личности и направить в том направлении, в котором их личности хорошо бы, чтобы пошли. Сейчас кто-то меня тут спрашивает. Вот. Это то, что касается Сефер Хинух. Ну, теперь, если пока вопросов еще нет, то давайте начнем ее немножечко разбирать. Значит так, у нас интересно, да, она построена по главам, по недельным главам. И интересно, с чего это все начинается. Казалось бы, Тору Раши нам приводит в начале книги Берешит, в самом, что вообще-то Тору надо было бы начать с таких практических заповедей. Ведь Тора, что такое Тора? Да, слово Тора означает, от слова легурот, означает учение, которое учит нас, как себя вести. Не просто теория какая-то. Хотя сегодня это слово Тора, современные люди, связанные с наукой, и забрали к себе копилку в качестве перевода слова «теория». Но это, конечно, неверно. Оно похоже, может быть, внешне, но это не то. Тора – это не теория. Тора – это указание. Отсюда, от этого же корня слово «море». Всем известное, наверное, кто учит иврит, учитель. Да, Тора – это указание к действию. То есть все, весь смысл того, что мы учим Тору, в конечном итоге это должно быть для того, чтобы научить нас, как правильно себя вести. И об этом наши мудрецы, конечно, неоднократно говорили. Известное выражение «велико учение, потому что оно приводит к поступкам». Человек должен правильно себя вести. И поэтому, говорят наши мудрецы, по логике вроде надо было бы начать Тору с заповеди о том, как освещать новый месяц. Например, вот в книге Шемот, там прямо есть такой отрывочек, который начинается с каких-то заповедей, и потом, перемежаясь еще какими-то рассказами, все больше и больше прямо валы этих заповедей, да, десятки, сотни уже идут. Вот оттуда надо было начинать. И где-то там еще прибавить, что вот несколько заповедей из книги Берешит. Но Тора поступила не так. Тора хотела сначала нас научить, как мы упоминали, быть людьми. Про это говорят наши мудрецы, что книга Берешит в принципе написана, чтобы учить нас вести себя по-человечески. Потому что правильно ведущий себя еврей, это не может быть только надстройка. Да? Еврей, если можно сказать, это такая надстройка над тем, как обычный, порядочный, хороший человек должен себя вести. Невозможно надстроить иудаизм над пустым местом. Это будет робот с иудаизмом. Да, это должен быть человек хороший, порядочный, добрый, заботливый и так далее. Плюс к этому у нас еще и заповеди, которые регулируют и эти понятия, о которых я говорю. Но все-таки вот какая-то основа человеческая, про то, что мудрецы наши сказали, что дерехерец, то есть человеческое поведение правильное, оно предшествует Торе. То есть сначала нужно научиться быть человеком, а потом уже этого человека превращать в еврея, то есть выполняющего какие-то особенные функции в этом мире. И, как мы знаем, никакого в этом шовинизма нету, потому что дверь открыта для всех. Если какой-то человек почувствовал, что он недостаточно в его состоянии обычным делает в этом мире, он хочет сделать что-то больше, он может тоже стать евреем. Поэтому клуб открытый, и никакого шовинизма, никакого презрения к тем, кто не в этом клубе, нет. Ну, такая у нас позиция здесь, что мы открыты, но мы знаем, что те вот, кто уже внутри, мы заняты очень важным делом. Да? Мы в этом мире делаем что-то прежде всего со своей личностью, по указанию, которое Всевышний дал. И это влияет на всех окружающих, и потом, если у нас есть силы, мы можем что-то и снаружи с окружающими поменять. Но так заповеди, тем не менее, Тора начала с чего? Вот угадайте, какая самая первая заповедь в Торе? Может, кто знает? Да, пожалуйста, пожалуйста, вот кто-то поднял руку, а выключены почему-то микрофоны. Я вроде всем вначале включил. Здрасте.
Рабоня, добрый день. Ну, на самом деле, я там вчера отправил другой вопрос. Я бы хотел спросить, а откуда мы учим Дерех Эрец? То есть хорошо, что сначала Дерех Эрец, нужно быть личным человеком, потом уже на это можно сверху положить Тору. Вопрос, а откуда мы можем выучить, какой должен быть Дерех Эрец или какой Дерех Эрец правильный? Именно такой, на который потом Тора ляжет.
Да. Это вы так хорошо спрашиваете, я этим мучился много лет, и, честно говоря, у меня до конца еще ответа нету. Я понимаю, мои учителя, я понимаю от них, что Рав Ицхак из Рахива, Шива Мир много говорил про это, Шлита, что для этого написана книга Берешит. В книге Берешит мы видим, как люди себя ведут. Конечно, тоже вместе с устной Торой надо ее учить, чтобы видеть подробности, как вели себя Авраам, как вел себя Ноах. Да? Вот сейчас как раз я об этом хотел поговорить в начале вот в этих заповедей, но вы очень хорошо спросили, как знать, что такое Дерех Эрец? Один человек скажет, вот так правильно себя вести, другой человек скажет, так правильно себя вести. Но все-таки, помимо того, что вот мы учим, и, конечно же, Тора сама тоже дает нам Дерех Эрец, для этого у нас есть трактат Авот. Кстати, комментаторы к трактату Авот, поучение отцов известны, да, во многих молитвенниках оно есть, и отдельно издавалось по-русски, и вот Берот Ицхак издали чудесное совершенно издание, такое две первых, к сожалению, только главы там. Очень подробные комментарии и много всяких интересных вещей. Так вот, там тоже комментаторы отмечают, что трактат, вот этот, «Поучение отцов», он тоже как бы часть Торы. Хотя там учат именно Дерех Эрец, как себя вести. Это тоже часть Торы. Но тогда вы спросите, я думаю, сразу, что получается у нас замкнутый круг. Мы должны учить Тору, да, чтобы оттуда понять, какой Дерех Эрец. А мы сказали, что Тора ложится на Дерех Эрец. Согласен. Это немножко тяжело. Я этот вопрос, честно говоря, до конца не разобрал. Сразу признаюсь вам. Но что я думаю на эту тему? Думаю я так, что есть вещи, которые все люди... Вот посмотрите... Нет, не смотрите, конечно, туда, куда смотрят сегодня многие, в разные форумы, там, и переписки людей, и так далее. Но вспомним даже без этого, да, просто как люди общаются между собой, какие-то разные мнения. Вот встретятся, давайте скажем так, встретится какой-нибудь яростный там сталинист, яростный, возьмем еще хуже, возьмем какого-нибудь фашиста, возьмем нациста, возьмем человека там из какой-нибудь церкви, возьмем человека еще откуда-то, всех их соберем. Я думаю, если они, конечно, перегрызутся в первую же секунду, но если они умудрятся не перегрызться, у них окажется, что есть, вот они просто сядут, такой научный эксперимент, скажем, делаем, попытаемся найти, есть ли между ними какие-то общие точки. Окажется, что все согласны, например, что нельзя делать подлости. Ну, опять, есть люди, которые действительно вот такие какие-то, как бы это повежливее слово найти, ну, то, что в народе называется отморозками. Я прошу прощения, русский язык уже забыл. Ну, понимаете, да, есть люди, которых действительно вообще у них, ну, никакого понятия, ни о какой морали, ничего. Вот то, что выгодно, то, что мне сейчас будет интересно, то я делаю. Но даже такие люди, мне кажется, откровенно вслух побоятся об этом заявить. Они скорее скажут, да, надо вот так и надо вот так. И вот то, что люди хотя бы декларируют, если мы даже не скажем, что они на самом деле так живут. Если они декларируют это хотя бы, уже мы увидим в том, что они декларируют какие-то общие вещи. Нельзя делать подлости, нельзя убивать неповинных людей, нельзя брать чужое имущество, нельзя уводить у другого жену, я не знаю, что-нибудь такое, да? То есть есть какие-то общие понятия, которые всем людям понятны. Есть понятие, что все согласны, что должен быть какой-то человек порядочный. Как это, в какие границы, я согласен, можно еще спорить и изучать. Может быть, мы с вами в процессе изучения к этому лучше придем. Да, давайте дальше работать. Что-то тут еще мне написали про шаббат. Я вопроса не понял. Если можете его повторить, это одно слово, я так по одному слову не понял. Алло. А, это то, что вы говорите, какая первая заповедь. Да, конечно, первая заповедь не шаббат, а вот как правильно написали. Кто это? Андрей написал. Здравствуйте. Конечно, первая заповедь – плодитесь и умножайтесь. Давайте ее и рассмотрим. Раз она у нас первая. Удивительно, да? Тора начала вот с этого. Я бы сказал, с точки зрения практической, это очень понятно. Потому что если нету людей на земле, то некому и заповеди выполнять. Вы знаете, сегодня среди интеллигенции модна такая мысль. Я ее слышал от своих родных тоже. У меня такие интеллигентные, очень литературные люди все в семье. Поэтому я слышу много интересных идей все время. Одна такая идея, что вообще-то зря этого человека сотворили. Даже если как признать, да, они не хотят особенно признавать, что есть Бог. Это все понимают, что это немножко чревато. Если ты признаешь, потом надо как-то с этим считаться. Но даже если аккуратненько как-то за скобками признать, что, может быть, он есть, все-таки вот такая к нему претензия. Зачем он сотворил этих людей? Они же все только портят в этом свете. Они настроили тут этих фабрик, загрязнили природу. Вот смотрите, какая корона, хорошую вещь какую, да? Дельфины там в Вене появились, говорят. То есть прямо вот как только остановили человеческую деятельность, все так стало хорошо в природе. То есть люди вредители такие. Зачем они? Вот пусть бы эти зверюшки и ходили бы, жили бы под солнышком, травку жевали бы, все было бы хорошо. Но, как мы с вами понимаем, смысла в этом творении тогда нет. Смысл творения был дать добро. Всевышний хотел дать добро. Он его дает, конечно, всем зверюшкам и всем живым существам, но они не могут его оценить. Он их сделал такими, что они не могут оценить. Оценить могут только люди. Люди могут оценить максимальное добро только когда они его получают заслуженно. Это отдельная тема. Если будут еще какие-то вопросы с этим связаны, мы разберем получше. Если будет вам интересно, мне кажется, это очень такая добротная тема, которую надо понять, прежде чем кому-то какие-то претензии вообще-то проявлять, да, что вот заповеди, не заповеди. Но пока мы с вами так. Так вот, если нету людей на свете, некому выполнять заповеди. Если некому выполнять заповеди, то нету цели творения. Всевышний ведь дает человеку как бы возможность сотрудничать с ним в улучшении этого мира. Если человек это не выполняет, то не выполняет. Да? Если выполняет, то в этом вся и цель. Тогда он получает заслуженную награду, которую именно Всевышний ему и хотел дать. И давайте смотреть. Итак, первая заповедь, чтобы хоть что-то начали сегодня. Но опять, если у кого-то какой-то вопрос, сразу, пожалуйста, пишите, говорите, все. Да, я повторяю для всех, кто пришел потом, что вопросы здесь, это очень-очень приветствуется. Я не знаю, что я буду делать без ваших вопросов. Да, давайте смотреть. Мицват Прия Урвия. Написано в Сефер, начинает в Сефер Хинух с главы Берешит. В главе Берешит всего одна заповедь. Хотя нам написаны кое-какие вещи для людей, но они написаны как пожелание, как благословение. А вот как заповедь, которая у нас вошла в перечень заповедей, которые Тора дает евреям, и на самом деле, знаете, для всего человечества это благословение, это не требование. Требование – это именно для евреев. Так вот, требование – это прия урвия, то есть размножайтесь. Какой симан? Сразу вам дам, кто захочет, будет интересоваться, я вам буду давать эти подсказки. Это очень простая. Первая заповедь, какой буквы означает? Вы знаете, да, что еврейские буквы – это как числа. Буква алеф. Алеф, на нее начинается слово Адам. Очень понятно, да? Нужны люди. Нужны люди на земле, и мы с вами должны стать поставщиками новых людей. Это в этом заповедь, грубо говоря. Посмотрим, как он пишет об этом. Итак, одна есть мицва. Это мицва Прия Урвия, как написано в книге Берешит, в пасук 28-й. В самой же первой главе книги Берешит, да, в первом, в 28-м стихе написано «Вайвор хотам Элоким», да, «Благословил их Всевышний, вайомер лаем Элоким пру урву», «Сказал им, плодитесь и размножайтесь». Теперь он приходит, вот этот вот интересный момент, который я говорил у книги Хинух, это он пытается понять смысл заповеди. «Мишуршей мицвазу». В чем смысл этой заповеди? Для того, чтобы мир был заселен, потому что Ашем Баруху, да, как Хафец Бишува, Всевышний хочет, чтобы мир был заселен, как мы говорили, потому что иначе ему не удастся дать то добро, которое он хочет дать этому миру. И я тут посматриваю, нет ли вопросов каких-то, вроде нет. Но если что-то, если кто-то стесняется говорить, пишите в чат, а если кто-то хочет так спросить, спросите так. Если у кого-то не включается микрофон почему-то, то скажите, я включу. Вроде я дал разрешение, чтобы все включали. Пока люди дисциплинированы, не галдят, можно и все включить. Да, так зачем Всевышний хочет, чтобы мир был заселен, а затем, чтобы была возможность дать то добро, которое у него есть людям. Я бы сказал, когда-то мы с моим Хаврутой обсуждали, ты очень красиво это изложил. Да, Рамхаль об этом много пишет. Раб Мойше Хаим Луцата, один из знатоков скрытых частей Торы, и не просто знатоков, а знатоков того, как можно эти вещи передать людям в доступной форме, людям, которые еще не готовы изучать настоящие тайны Торы. Мы знаем, это не так просто. Так вот, Рамхаль пишет об этом в своих книгах, и Дер ха-Шем, и какие-то еще есть книги, где он это подробно разбирает, что для того, чтобы добро было адекватно получено человеком, нужно, чтобы он его осознавал, чтобы он понимал, что это за добро, нужно, чтобы он при этом сам был готов его получить. То есть он сам свою личность должен максимально приблизить к образу Всевышнего, о котором, как известно сказано, был сотворен человек. Но сотворен-то он сотворен по образу, но этот образ нужно развить, да, а иначе он останется таким зародышем. Вы же понимаете, да, когда маленький ребенок улыбается или печет, все радуются вокруг него, но когда он в 10 лет такой же улыбается или печет, и пускает слюни, это уже как бы немножко напряжно, не вызывает такого умиления. Человек должен развиваться. Поэтому у нас есть заповеди, с помощью которых мы развиваемся, вкладываем свою долю в это мироздание, как Всевышний хотел, и тогда к нашей обновленной и улучшенной душе подходит уже та награда, которую он для нас приготовил. И это то самое, в каком-то смысле, можно сказать, единственное, чего не хватает Всевышнему, который абсолютный, который всемогущий, у которого все есть, которого никакого недостатка не испытывает, который абсолютно самодостаточен. Один недостаток, если можно сказать, одна вещь, которой не хватает ему, это возможность кому-то что-то дать. До этого он сотворил нас, и мы уже в этом или помогаем ему, или, не дай Бог, мешаем. Соответственно, когда мы приводим в этот мир людей, когда мы женимся, когда мы делаем детей, в результате мы помогаем в этом смысле населять мир и давать Всевышнему возможность дать этому миру все добро, которое он уготовил. Если люди потом ведут себя вредно и не желают это добро принимать, так это мы уже не виноваты. А о воспитании надо будет поговорить отдельно. Теперь, какой пасук? На самом деле в Торе сказано, да, про урву. Есть еще один пасук, да, есть много стихов, которые не создают нам новые заповеди, но которые раскрывают смысл уже существующих. Этим занимались пророки. помимо того, что они укоряли людей за плохое поведение, предсказывали будущее и прочее, они во многих своих высказываниях раскрывали людям какие-то дополнительные стороны заповедей, которые, может быть, подзабылись к тому времени, или о которых люди не думали. Да, про это сказал пророк Ишаяу: «Ло тоу браа лашевет яцара». Всевышний создал мир не для того, чтобы был тоу, пустой какой-то, хаотичный такой, бессмысленный. Лашевет яцара. Он создал этот мир для того, чтобы он был населен. И говорит нам Хинух, что это мицва гдула, это большая заповедь, в которой в результате ее будут выполняться все остальные заповеди. Почему я сказал вначале, что это практично? Потому что без этой заповеди ничего же нету. Все остальные заповеди некому выполнять. Поэтому она стоит на первом месте, и это очень логично, в самом начале Торы. Ведь Тора дана не ангелам, как говорит нам Хинух, а дана людям. Ангелы, да, вроде бы такое выражение всегда, не человек, а ангел. Говорится про того, кто такой вот особенно хороший человек, такой прям беспорочный, все. Но на самом-то деле ангелы, они выполняют волю Всевышнего, но не то, чтобы у них есть большая там свобода выбора. Есть, из некоторых книг видно, что какая-то свобода есть, но не в том, чтобы противиться Всевышнему, делать те вещи, которые делают люди. Они делают более-менее в рамках того, что им Всевышний дает. И им не дана Тора, у них нету заповедей, у них нету соблазнов, которые они должны преодолевать, у них нету материального тела, которое их влечет в одну сторону, а они должны научить его идти в другую сторону и так далее. Это все только нам, людям. Поэтому для этого нужны люди, для выполнения всех заповедей. Теперь каждой заповеди, помимо ее смысла, который, как мы знаем, хорошо бы понять, но, сказать, если человек не понял, это еще не беда. Беда, если он не знает, как ее выполнять. Конечно, самое важное – это знать, прежде всего, законы. Иначе ты вообще неизвестно где находишься и выполняешь непонятно что. Прежде всего, да, нужно знать, какие законы. И о законах об этих он здесь не распространяется. Иногда он пишет в книгах Хинух про какие-то заповеди, некоторые подробности. А иногда, когда эти подробности хорошо и более сжато изложены в каком-то Талмуде, он просто отсылает к тому Талмуду. Да, здесь он пишет, например, что законы, связанные с этой заповедью, сколько, например, у человека должно быть детей, чтобы он называл, что он их выполнил. Да, я вижу, что у нас уже время кончается. Я вижу, надо будет в следующий раз в этом напомнить мне. Мы должны поговорить о том, почему важно знать, какие есть параметры заповеди, да, какие ее законы. Почему бы не выполнять ее каждый раз, скажем, любую заповедь на полную катушку, и все, и не надо мучиться с ограничениями. А мы с вами должны эту тему будем поднять. Надеюсь, что кто-нибудь мне напомнит. Я боюсь, что я забуду. Всего вам доброго. На сегодня, думаю, хватит на первый раз. Буду рад, если кто еще придет. Всего хорошего.